В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 8 июля, пятница. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. В Грузии арестованным журналистам не предъявлено обвинение. Сергей Шамба как кандидат в президенты. Гость недели – грузинский конфликтолог Мамука Аришидзе. Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете и прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей о событиях в мире из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Дамаске в столкновениях с силами безопасности убиты несколько манифестантов. Тысячи демонстрантов собрались на площади Тахрир в центре Каира. Жертвами взрывов боеприпасов на складах в туркменском городе Абадан могли стать сотни людей. В Дамаске в столкновениях с силами безопасности сегодня были убиты несколько манифестантов. Об этом сообщают правозащитники, отмечая, что погибшие есть и при разгоне акций в провинции Идлиб. В городе Хама, где на прошлой неделе прошли самые массовые протесты с требованием отставки президента Сирии Башара Асада, сегодня на улицы вышли более 450 тысяч сторонников оппозиции. Собравшиеся несли в руках оливковые ветви. Официальный Дамаск выразил недовольство встречами с оппозиционерами в Хаме послов США и Франции. После переговоров с гражданскими активистами в Хаме американского посла Роберта Форда Сирия обвинила Соединенные Штаты во вмешательстве в свои внутренние дела. После провала морской флотилии «Свободы» ряд ультралевых и пропалестинских организаций собрали своих активистов для участия в акции в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, передает Элла Котлер.
Около тысячи активистов различных пропалестинских, анархистских и ультралевых организаций должны были прибыть в четверг и пятницу в израильский международный аэропорт имени Бен-Гуриона. Местные спецслужбы, однако, заблаговременно составили списки возможных участников акции и передали их иностранным авиакомпаниям. В общей сложности в списках почти тысяча имен. Всем этим людям Министерство иностранных дел Израиля закрыло въезд в страну. Шестеро активистов, которым удалось прибыть в Израиль в пятницу днем, были немедленно депортированы. Вот что заявил Радио Свобода пресс-секретарь полиции Алекс Кагальский.
Со вчерашнего вечера полиция находится в аэропорту имени Бен-Гуриона, работая в усиленном режиме, но количество сил, находящихся в аэропорту, пропорционально ситуации.
По распоряжению Стаса Мисежникова, министра туризма Израиля, в пятницу всех туристов встречают в аэропорту цветами. По мнению министра, это снимает напряженность и демонстрирует, что Израиль – безопасная страна. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Тысячи демонстрантов собрались сегодня на площади Тахрир в центре Каира. Они требуют справедливого суда над обвиняемыми в причастности к убийству сотен людей в дни массовых волнений, приведших к отставке Хосни Мубарака с поста президента. Собравшиеся призывают также временное военное руководство Египта способствовать скорейшему переходу страны к демократии. Последние недели в Египте нарастает недовольство ходом процессов по делам бывших сотрудников сил безопасности и чиновников из окружения Мубарака. Многие считают, что нынешние власти намеренно затягивают разбирательство.
Эхо Кавказа. Новости.
В Париже прокуратура начала сегодня предварительное расследование дела о сексуальных домогательствах, предположительно совершенных бывшим главой Международного валютного фонда Домиником Стросканом. Жалобой в правоохранительные органы обратилась французская журналистка и литератор Тристан Банон. Она утверждает, что в 2003 году Строскан попытался изнасиловать ее, когда она пришла взять у него интервью. Банон заявляет, что тогда ее уговорили не подавать в суд. Доминик Строскан сейчас находится под судом США, где его также обвиняют в попытке изнасилования. Ранее в связи с этим он подал в отставку с поста руководителя МВФ. Следователь Неаполитанской прокуратуры Амелия Примавера, расследующая дело о коррупции среди высокопоставленных чиновников, направила в парламент Италии запрос о лишении неприкосновенности депутата от правящей партии «Народ свободы» Марко Меланезе, передает Селад Гнетий.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что Меланези, бывший высокопоставленный сотрудник итальянской финансовой гвардии, выполняющий также функции налоговой полиции, занимался вымогательством в особо крупных размерах. В частности, путем шантажа и запугивания он получил от предпринимателя Паоло Вишоне, осужденного за мошенничество и налоговые преступления, 1 000 000 евро. По мнению следователей, именно на эти средства, полученные преступным путем, Меланези, до недавнего времени бывший советником министра экономики Джулио Тремонти, снимал ему время квартиру, внося ежемесячную плату в размере 8 500 евро. Сам министр уже заявил, что ничего не знал о происхождении денег, просто воспользовался квартирой, любезно предоставленной в его распоряжение, и намерен немедленно съехать. Как было установлено в ходе следствия, до сих пор за аренду помещения, которым пользовался исключительно министр экономики Тремонти, было выплачено 100 тысяч евро. Мотивы, по которым депутат взял на себя бремя расходов по аренде помещения, находящегося в исключительном пользовании министра, пока не ясны. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Жертвами взрывов боеприпасов на складах в туркменском городе Абадан могли стать сотни людей, местных жителей и военных. Об этом сообщает агентство Фергана со ссылкой на источники в столице Туркмении Ашхабаде. По информации агентства, вокруг городка Абадан выставлено оцепление из милиционеров и военных. На дорогах установлены блокпосты. Взрывы продолжаются, дороги усеяны осколками, в воздухе стоит запах гари, рассказывают очевидцы. Правозащитный сайт «Хроника Туркменистана» также сообщает о многочисленных жертвах. Больше всего, по их данным, пострадал поселок Гунеш. В самом Абадане паника, массовое мародерство к городу, движется колонной военной техники. МИД Туркмении продолжает утверждать, что взрывы произошли на складе с пиротехникой, а жертв и серьезных разрушений нет. В военную коллегию Верховного суда России поступила жалоба на приговор бывшему полковнику службы внешней разведки Александру Потееву, осужденному за выдачу властям США российских агентов. В конце июня Московский окружной военный суд приговорил Потеева к 25 годам заключения по обвинениям в государственной измене и дезертирстве. Суд был заочным, поскольку Потеев находится за пределами России. Адвокат Потеева настаивает на исключении из обвинения ряда эпизодов и сокращении срока наказания.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Мы переходим к подробностям событий дня. Сегодня перед зданием Министерства внутренних дел Грузии, где находятся задержанные вчера четверо фоторепортеров, представители грузинских СМИ провели акцию солидарности. Акция была организована Алия Холдингом, сотрудником которого является один из фотографов Гиабала Абдаладзе. На акции солидарности побывал и наш тбилисский корреспондент Мзея Парисяшвили.
«Встаньте шире». С этими словами сотрудники Алия Холдинга выстроились перед зданием МВД в Тбилиси. Около 25 журналистов начали акцию солидарности, повязав на глаза черные ленты. 7 минут они стояли молча. Эта тишина символизировала удушение свободы слова в Грузии в течение последних 7 лет и стремление власти вынудить журналистов держать глаза закрытыми. Требования участников акции зачитал главный редактор Алия Холдинга Дмитрий Тикарадзе.
«Мы требуем, чтобы с дела фотографов был снят гриф секретности. Пусть власти докажут, что эти люди виновны в передаче информации и какой конкретно. В противном случае пусть их освободят как невиновных».
Пришедший на несколько минут позже начала акции генеральный продюсер телекомпании «Маэстро» Мамук Оглонты также повязал на глаза черную ленту. 2 года назад, когда у телекомпании были проблемы с вещанием, в знак протеста Мамук Оглонты и его коллеги проводили акции протеста с завязанными ртами.
«Мы защищаем наших коллег, мы против всякого насилия, но особенно против насилия над медиа. Если изменилось, то все к худшему, потому что мы все видели 26 мая, как обращались с журналистами власти».
Пришедшие на акцию солидарности журналисты постоянно повторяли, что не верят в предъявленным фотографам обвинениям. Их возмутило заявление пресс-секретаря президента Грузии Мананы Манджукаладзе. «Дело касается серьезной утечки информации из наших институций. Здесь не идет речь о журналистике или медиадеятельности. деятельности. Эти люди, которых задержали, совершенно не были известны своими политическими взглядами, и возмутителен тот факт, что их арест сравнивают со свободой СМИ, отметила Машгаладзе в письменном заявлении. Журналистка Тинико Мусиашвили много лет работала с фотографом пресс-фотоагентства Европы Зурабом Курцикидзе. Тинико была у здания модуля еще вчера. «Сколько раз могу, приду. Потому что, когда арестовывают человека по обвинению в шпионаже, я должна понимать, что это значит. Я прекрасно знаю Курцикидзе, и для меня оскорбителен его арест. Получается, что рядом со мной был изменник Родины. Завтра могут каждого из нас обвинить в этом». За всеми событиями, молча, с еле заметной нервной улыбкой, следил известный в Грузии фотограф Гоги Цагарели. Седой мастер сегодня не взял с собой фотоаппарат, с которым не расстается ни на мгновение. Гоги говорит, что задержанные молодые коллеги овладевали секретами профессии у него на глазах. Их арест он называет ошибкой.
«Я не думаю об этом как о сигнале. Я думаю об этом как о недоразумении. Я все-таки надеюсь на то, что эту ошибку исправят. Я думаю, что это ошибка. Потому что, ну, я знаю их очень хорошо. Мы все делали то же самое. Мы снимали и потом перегоняли с ними, продавали их различным агентствам. Это специфика производства, что называется».
На акцию солидарности пришли несколько оппозиционных политиков. Председатель партии «Свободная Грузия» Каха Кукава вспоминает, что после разгона акции протеста в ноябре 2007 года лидеров оппозиции также обвинили в сотрудничестве с Кремлем, но так и не предъявили доказательств. Дело не было возбуждено. Он также напомнил еще одну нашумевшую шпионскую историю.
«Трагикомические дела тоже вот в этой сфере. Вот Симон Келадзе, которого арестовали, это тоже был сотрудник пресс-службы президента. Потом выяснилось уже на судебное разбирательство, что этот человек отправлял в разных странах, в том числе и в России, дайджест грузинской прессы. И это было интерпретировано как шпионаж в пользу России. И сейчас тоже вот я не сомневаюсь, что никакие конкретные улики против этих лиц не существуют. Это часть истерии, которую грузинское правительство проводит с 2007 года.
Заключает Кукава. Спустя час после начала акции к зданию модуля прибыл адвокат одного из задержанных Гии Абдаладзе. Адвокат Рамаз Чинчаладзе сообщил, что состояние Абдаладзе, который вчера в знак протеста объявил сухую голодовку, ухудшается. Тем временем журналисту, как и остальным задержанным, еще не предъявили обвинение.
«В котором часу оформлен акт задержания, я еще не знаю, а это имеет огромное значение. По моим подсчетам, срок предъявления обвинения истекает в 3 часа ночи. Обычно обвинения предъявляют сразу же при задержании. Почему сейчас все это тянется, мне непонятно. По всей вероятности, если предъявят обвинение, то это будет статья 314 Уголовного кодекса «Шпионаж»,
говорит адвокат Чинчаладзе. После выступления адвоката к участникам акции подошли полицейские и вежливо попросили не загораживать проезжую часть и вход в здание. Переместившись на тротуар, участники акции солидарности подписали обращение, в котором содержится требование о снятии грифа секретности с дела фоторепортеров. Это обращение они собираются направить международным правозащитным организациям и дип-представительствам иностранных государств в Грузии. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. У нас на прямой телефонной связи из Тбилиси политолог Сосо Цинцадзе. Сосо, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сосо, задержание фоторепортеров – это нечто новое в шпионских делах Грузии. Даже если не учитывать права журналистов на доступ к информации и распространению, вообще сложно оценить, что именно могло нанести ущерб национальной безопасности в фотоматериалах практически придворных фотографов. Как вы считаете, может так случиться, что журналисты, в чьей лояльности не сомневались отделы кадров грузинских министерств и даже пресс-службы президента, оказались замешаны в антигрузинской деятельности?
Знаете, исходя из нашей действительности сейчас, ничего нельзя исключать. А вот сейчас гадать на кофейной гуще, ибо пока объявление, то есть обвинение не предъявлено, я не склонен что-то. Вообще-то можно сказать, что это действительно новое, действительно что-то это экзотическое, потому что придворные фотографы, конечно, могли иметь, вот теоретически, могли иметь какую-то информацию, на которую охотились бы и на спецслужбы других государств. Но это просто домыслы. Так что, видимо, было бы целесообразно подождать, пока будет предъявлено им обвинение, И потом уже можем и поспорить с тем, что вот насколько тут уместен гриф секретности. Ибо в международной практике это не новшество, что гриф секретности часто применяется. Мы можем вспомнить даже историю супругов Розенберга в Соединенных Штатах Америки. Там до конца следствий, конечно, действовал вот этот гриф секретности. Можно еще апеллировать многим таким случаям. Но наша действительность пока тут не дает повода для драматизации. Потому что, ну, было бы разумнее всего подождать еще несколько часов, пока будет предъявлено официальное обвинение.
Сосо, давайте тогда поговорим о недавнем прошлом. В Грузии обвинения в шпионаже звучат все чаще за последнее время.
Да.
Как вы считаете, в чем причина появления такого количества дел?
Ну, видимо, знаете, сейчас я не хочу биться, так сказать, так шаблонным, но, видимо, все-таки действуют спецслужбы наших соседей, тем более северного соседа нашего. Потому что Россия сейчас, конечно, Грузия для России, Саакашвили, не подарок для России. Поэтому тут я ничего странного не вижу в том, что российские спецслужбы сейчас вот именно переключились в основном на Грузию.
Спасибо, Сосо. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси был политолог Сосо Цинцадзе.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Предложение грузинского конфликтолога Мамуки Аришидзе о признании Грузии и Абхазии вызвало непрекращающиеся споры. В нашей постоянной рубрике «Взгляд ИС» об этом размышляет московский политолог Александр Подробинок.
«Взгляд ИС».
Предложение грузинского политолога Мамуки Аришидзе признать независимость Абхазии в обмен на вывод оттуда российских войск и возвращение в Абхазию грузинских беженцев вызвало множество комментариев. Большинство комментаторов остались верными своей национально-политической парадигме, что и неудивительно. Отвлечься от усвоенных за десятилетия стереотипов не так просто. В Грузии с негодованием восприняли одно только словосочетание – абхазская независимость, а президент Саакашвили даже не счел для себя возможным комментировать предложение Аришидзе. В Абхазии с ужасом представили себе процесс возвращения грузинских беженцев и заподозрили Аришидзе в хитроумном плане вновь колонизовать Абхазию. В России с негодованием восприняли тезис о выводе из Абхазии российских войск. Уже одно то, что все заинтересованные стороны увидели в этом предложении угрозу для себя, говорит о том, что здесь есть к чему прислушаться. По существу, это первая попытка найти компромисс в грузино-абхазском противостоянии. Компромисс, который не могут себе представить политики ни в Грузии, ни в Абхазии, а про подстрекательскую роль Москвы и говорить нечего. В рамках тех политических представлений, которые господствовали в международных отношениях на протяжении последних столетий, бескровное решение сепаратистского конфликта невозможно. Он может притихнуть, но фитилек войны будет тлеть, пока какой-нибудь очередной безумец не плеснет на него бензина, чтобы погреться у костра войны. Таких конфликтов по всему миру множество, и все они – наследие этатического, а то и имперского взгляда на государство. Однако на дворе 21 век, и может быть это не очень заметно из Абхазии или России, но странно, что этого не замечают в Грузии. Значение государственного суверенитета падает по мере глобализации. Суверенитет постепенно стирается, делегируя свои полномочия наднациональным структурам. Хороший пример тому – Объединенная Европа, страны которой формально суверенны, но фактически объединены общей экономикой, единой финансовой системой, общим таможенным пространством, границами, обороной и еще многим, на чем стоит традиционное государство. Пропыленный веками суверенитет постепенно уходит в прошлое. В будущем проглядываются черты нового межгосударственного устройства с эффективным демократическим представительством, сильным местным самоуправлением, общим законодательством и над национальной экономикой. Глобализация не вчера придумана, и процесс идет давно, но только в последнее время темпы его стали таковы, что требуют принятия формальных политических решений и общего законодательного обеспечения. процесс этот легко вписываются демократические страны, с трудом автократические и никогда тоталитарные режимы и диктатуры. Потому и странно, что наконец-то демократическая Грузия цепляется за территориальную целостность так же упорно, как это делала Грузия времен Гамсахурдия и Шеварнадзе. У Грузии, казалось бы, есть шанс заглянуть немножко вперед и выстраивать отношения с Абхазией не на основе затхлых представлений о государственном суверенитете и территориальной целостности, а на основе идей глобализации, уважения прав личности, поиска общих решений, строительства институтов демократии и местного самоуправления. Тоже непростой путь, но у него есть очевидные перспективы. Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А мы продолжаем тему. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий пообщался с самим Мамука Аришидзе в нашей постоянной рубрике «Гость недели».
Гость недели.
О сути предложенного вами все уже хорошо знают, благодаря дискуссии, которая разгорелась вокруг вашего выступления. Скажите, вас удивила реакция грузинского общества? Все-таки такие жесткие оценки ваших предложений прозвучали.
Не удивила ни реакция грузинского общества, ни абхазского общества, ни российского политологического или экспертного содружества тоже. В общем, в целом я ожидал такую реакцию. Конечно, может быть, меня просто неприятно поразила форма высказывания, но сама реакция, она была ожидаема в какой-то мере. Идея, она, кое-кто говорит, что она не нова, но прозвучавшая в такой форме, наверное, она как раз была для многих неприемлема.
Что эта реакция означает? Она какие настроения отражает? Много звучало обвинений в ваш адрес, в основном обвинения в предательстве. Вы считаете, что общество не способно отказаться от каких-то архаичных идей? Или это все-таки настроение нового времени?
По-разному. Тут нельзя однозначно подходить. Во-первых, я хочу сказать, что помимо предательства там звучали с разных сторон разные эпитеты. Это очень важно, чтобы осмыслить полностью картину. Это и агент России, это и агент Саакашвили, это и агент Турции, я не знаю, в общем, агент грузинского национализма, агент абхазского национализма. Ну, разные были оценки. Это раз. Ну, еще можно сказать, что по сути народ и общественность, конечно, не привыкла, когда ситуация, она как бы уже устаканилась, вдруг появляется некто, кто хочет менять сложившуюся ситуацию. Тем более, что очень многим, я чувствую, с одной стороны, не нужно изменение ситуации и устраивать статус-кво, очень многих. С другой стороны, если кто и хочет изменений, то не таким образом. Так что, в целом, эта идея очень многим по разных сторон такой виртуальной границы пришлась не по душе. С одной стороны, людям, которые, скажем, националистически настроены и в Грузии, и в Тбилиси, и в Сухуми, это не понравилось, естественно, но и в Москве тоже. А с другой стороны, люди, которые как раз понимают суть происходящего, им не понравилась форма, которая рушит их годами выстроенную картину.
Статус-кво, он что из себя представляет? Ну, скажем, для тех грузин, которые считают его приемлемым. Это ни вашим, ни нашим. На бумаге страна одна, а в реальности никакого общения. Каким образом это устраивает, ну, скажем так, часть грузинского общества?
Я постараюсь объяснить, но я оставлю за собой право говорить не только о грузинском обществе, но и о других обществах тоже. Что касается грузинского общества, ну, есть умелые пиар-технологии, которые питают народ иллюзиями и, мягко выражаясь, надеждой. То есть она надежда где-то существует, которая за этих людей, эту надежду осуществит кто-то другой. В основном Запад. Ну, конечно, в Грузии людей, которые решились бы войной вернуть утерянные территории, их крайне мало. Но есть люди, которым выгодно пребывать в таком иллюзорном состоянии и думать о том, что кто-то за них эту проблему решит. По крайней мере, зачастую власти приучают людей к этому. То есть они не хотят отказаться от красивой сказки, которая существует под названием Абхазия. И это понятно, это естественно. Иллюзия, она, можно сказать, присутствует в психологии человека отражение, и она как бы помогает ей жить, потому что надежда толкает человека вперед, и надежда дает человеку смысл жизни.
Касается абхазской страны, вы сказали, что вы оставляете за собой право интерпретировать.
Да. Абхазское общество разделено на несколько такие части, взгляд которых на будущее Абхазии друг от друга отличается. Кстати, очень интересная картина. Общественный опрос 22 апреля сего года, когда часть абхазской общественной элиты, скажем, третья или четвертая часть, я сейчас точно не могу говорить, они хотят, чтобы Грузия их признавала, я подчеркиваю. Как раз вот эти люди апеллируют тем, что в случае признания Грузии, потом Абхазию признает мировое сообщество, и мировое сообщество не примет свою лону, скажем, такую страну, которая отказывается возвращать беженцев. Они будут вынуждены создать условия для возвращения беженцев. Они же говорили, что мировое сообщество заставит их изменить закон, по которому только абхазец может быть президентом Абхазии. Так что, понимаете, тут тоже как бы устраивающийся подход этим вопросам. Конечно, в абхазском обществе есть и другие люди, которым было бы желательно, чтобы их признала Грузия, но без условий. А моя идея как раз сводится на том, чтобы определенные условия были выполнены.
Вы говорите об обусловленности признания. Вы считаете свой план реалистичным? Потому что, как мне кажется, сегодня в Абхазии никто не готов говорить о возвращении беженцев даже в обмен на признание независимости.
Скажем так, Андрей, я, во-первых, оговаривался, что у нас, если есть один шанс из миллиона, надо этот шанс использовать. Когда я говорю один шанс из миллиона, я подразумеваю то, что говорю. Потому что, конечно, я знаю, что это эфемерный план, так легко это не получится, и Россия содирается, и никогда не согласится, чтобы так просто вывести оттуда свои войска. Да? Я просто говорю, что хотя бы то, что, во-первых, мы выведем ситуацию из стагнации, это уже полезно. Если мы сможем создать формат переговоров между грузинской стороной и абхазской стороной, это тоже полезно, потому что такого формата еще не было. Потом, если хотя бы мы заставим людей по обе стороны Ингури задуматься о завтрашнем дне, это тоже полезно. Так что по пути может быть очень много полезных вещей, которые в будущем помогут. Андрей, я хочу быть правильно понятым. Я подставил под удар очень серьезно свой авторитет. И я умышленно пошел на этот шаг, не чувствуя за собой никакой поддержки ни со стороны, скажем, общественной, ни со стороны оппозиции, ни со стороны властей. Дело в том, что это настолько важный момент, что стоило сделать этот шаг, чтобы как-то взбудоражить общество и заставить думать об забытых вещах и менять какие-то архаичные вчерашние подходы. Главное, наверное, еще в этом деле я могу добавить, что время уходит, а грузинское общество и абхазское общество постоянно оказываются на обучении происходящего. То есть другие стараются решать наши проблемы. И абхазские проблемы, и грузинские проблемы. Как это они решат, исходя из своих интересов.
Мамуко, у меня, наверное, вопрос, который вам покажется провокационным. Скажите, вы говорили об Абхазии. Вы готовы распространить вот ту же самую модель и на Южную Осетию?
Во-первых, очень важно то, что абхазцы имели свою форму государственности в разное время. Это, может быть, было княжество, это была автономная республика, это было 8 месяцев даже республика. Но, по крайней мере, они имеют историю свою в этом смысле, в смысле государственности. И вообще, я должен сказать, что когда создавалось объединенное грузинское царство, это было царство абхазов и грузин. Баграт III, который был первым царем объединенной Грузии, родители у него были грузин и абхаз. У Южной Осетии совершенно другое дело. Я сейчас не хочу еще нападок со стороны Цхинвали. Главное то, что может быть. Есть определенная позиция у абхазов по отношению к Москве. И они этой позиции придерживаются. То есть абхазы делают попытки определенные, чтобы сохранить за собой свое мнение. Это очень важно. Вот в этом случае, если говорю я об одном шансе из миллиона, вот это именно тот один шанс, когда можно на этом, скажем, выстраивать определенные отношения. А в Южной Осетии такого нет. Они полностью разделяют мнение вышестоящего начальства, в этом случае Кремля. Там нет такой сильной общественности, которая бы смела так резко, скажем, придерживаться своей позиции. Хотя отдельные личности, конечно, есть, и они достойны уважения.
Мамуко, и самый последний вопрос. Скажите, у вас есть ощущение, что все равно рано или поздно вот с идеями аналогичными вашей придется иметь дело и руководство грузинского государства?
Я не знаю. Вот это такой вопрос, когда я не могу однозначно ответить, потому что я вижу, что ни общественность, ни руководство в целом мою позицию пока не разделяет. И Тбилиси не разделяют. Да и Сухуми тоже, конечно, вижу, что об этом даже не хотят думать. Но знаете что? Я думаю, что время заставить всех нас искать новые пути. Может быть, мой путь ошибочен, но путь надо искать точно новый.
С грузинским конфликтологом Мамука Аришидзе беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости –
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Сергей Шамба как кандидат в президенты. В Тбилиси прошла очередная встреча оппозиционной шестерки. Обвиняемые в убийстве Ямадаева отпущены. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что все материалы нашей программы вы можете послушать, прочитать и прокомментировать на нашем сайте www.эхокавказа.ком. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Сейчас с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Фоторепортером, задержанным в Грузии по делу о передаче разного рода информации, организации, действующей под прикрытием спецслужбы одного из зарубежных государств, пока не предъявили официальных обвинений. Четверо фоторепортеров были задержаны департаментом контрразведки МВД Грузии в ночь на четверг. Среди задержанных представитель Европейского фотоагентства в Грузии Зураб Курцикидзе, фотограф пресс-службы администрации президента Иракли Гаденидзе, его супруга, фотограф Натя Гаденидзе и фотограф Георгий Абдаладзе. Адвокат супруга Гаденидзе Майя Хуцишвили сообщила, что ни один из задержанных пока не давал официальных показаний. Один из задержанных, Георгий Абдаладзе, продолжает голодовку в знак протеста. Фотографы, журналисты и представители некоторых оппозиционных партий провели сегодня акцию с требованием снять с дела фотографов гриф секретности. Задержание в Грузии журналистов не связано с их профессиональной деятельностью. Дело касается серьезной утечки информации, заявила пресс-спикер президента Грузии Манана Маджгаладзе, сообщает в пятницу официальный сайт президента Грузии. «Здесь речь не идет о журналистике или медиадеятельности», — сказала пресс-спикер. «Может быть, им предъявят обвинение в передаче конфиденциальной информации, в частности, передаче письменной документации или плана конфиденциальных мероприятий, организации, идентифицированной как шпионская сеть. Я говорю только о предъявлении вины. Очевидно, это решение примет суд», — сказала пресс-спикер. По ее словам, если бы эти люди занимали любую другую должность, делу была бы присвоена та же квалификация. Маджгаладзе подчеркнула, что задержанные не были известны своими политическими взглядами, и возмутителен тот факт, что их задержание было отождествлено со свободой СМИ. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Сергея Шамба кандидатом в президенты. Инициативная группа состоит из 23 человек, представителей всех районов Абхазии. Выдвижение кандидатов началось с 27 июня и продлится до 17 июля. 28 июня зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом Рауля Хаджимба. 29 июня инициативная группа по выдвижению Александра Анкваба. Шесть оппозиционных партий Грузии создали коалицию для справедливых выборов, цель которой – смена властей путем выборов. Коалиция берет политическую ответственность сменить власть путем выборов, создать коалиционное правительство, завершить постсоветскую необольшевистскую эпоху в стране, установить верховенство закона, основанного на многопартийной демократии, и обеспечить европейскую интеграцию страны, сказано в совместном заявлении. В коалицию входят партии «Свободные демократы», «Партия народа», «Национальный форум», «Путь Грузии», «Консервативная партия» и «Республиканская партия».
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Продолжается подготовка к досрочным выборам в самопровозглашенной Республике Абхазия. В пресс-центре Ассоциации работников СМИ прошла встреча с председателем Центральной избирательной комиссии Баталом Табагуа. Глава ЦИК рассказал о ходе подготовки к выборам президента. Передает из Сухуми Левон Галустян.
Пресс-конференция началась позже намеченного часа. Как раз в это время в ЦИКе проходило очередное заседание, но встречу с журналистами Батал Тобагуа переносить не стал. Во-первых, избирательная комиссия провозгласила лозунг на открытость. Во-вторых, Центр избирком обсуждал инициативу абхазских СМИ о проведении теледебатов с кандидатами в президенты, говорит председатель ЦИК Абхазии Батал Тобагуа.
Вопрос окончательно не решен в плане того, в какой форме это будет выглядеть. А так мы, собственно говоря, все члены Центральной избирательной комиссии, как бы так, чтобы был против, таких нет.
Пообщаться с глазу на глаз у кандидатов не получится. Как объяснил Тобагуа, закон о выборах такой формы не предусматривает. Но сами претенденты на высший пост могут проявить инициативу, а могут и не проявлять. А вот журналисты независимых СМИ, и это уже решено точно, получат возможность прийти на прямой эфир с кандидатом. ЦИК, правда, до конца не решил, хватит ли вопросов одних представителей прессы.
Только журналистам это право дать, а не давать право избирателям, чтобы они тоже могли задавать вопрос. Это тоже в какой-то степени как бы неправильно. Вот найти такую золотую середину мы сегодня пока не нашли, но рассматриваем несколько вариантов.
Батал Тобагуа сообщил, что продолжается уточнение избирательных списков после отсева умерших и включения лиц, достигших совершеннолетия. Численность голосующих составила 142 164 человека, но эта цифра будет постоянно меняться, отметил глава Центра избиркома. Ведь люди до 26 августа не перестанут переезжать из одного региона в другой, не перестанут достигать 18-летнего возраста и, к сожалению, не перестанут умирать. Значит, списки еще ждут корректировки, рассказывает Батал Тобагуа.
Мы сделали выборку перепрописавшихся, получается колоссальнейшее количество. Значит, только не включая Гагру и Сухум, у нас получается от 150 до 200. А сейчас, когда мы получили от всех районов вот эти и так далее, получается до 300 человек в месяц. Это те, которые переехали.
Глава ЦИКа назвал численность избирателей Гальского района. На сегодняшний день их 7246 человек. Батал Тобагуа отметил, что все списки будут вывешены на участках за 10 дней до даты голосования. А уже в начале следующей недели в республиканской прессе появится список всех избирательных округов. Что касается бюллетеней, то они будут печататься в здании Центра избиркома. Наблюдение за этим процессом поручат двум членам комиссии. При желании это смогут сделать и доверенные лица кандидатов, говорит Батал Тобагуа.
Если доверенное лицо будет, то в принципе Центральная избирательная комиссия никогда против не имеет. Другое вопрос, что у них не возникает никогда таких моментов. Если кто-то попросит, мы всегда... Это не является никаким ни секретом, ни ничем.
Коснулся председатель Центра избиркома и бюджета предвыборной кампании. На подготовку и проведение голосования потребуется 11 миллионов рублей. В эту сумму включены расходы в случае второго тура, сказал Батал Тобагуа. Под занавес пресс-конференции он обратился к общественным организациям принять активное участие в наблюдении за ходом голосования. В Абхазии таких организаций 18, так что помимо кандидатов, каждая из них сможет выставить своих наблюдателей на избирательных участках. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Центр избирком самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Сергея Шамба кандидатом в президенты. С главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашигом побеседовал Демис Паландов.
Сегодня ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Сергея Шамбы кандидатом в президенты. Инициативная группа состоит из 23 человек, это сообщают информационные агентства. Инал, вы могли бы нам рассказать, кто эти люди?
Ну, я бы хотел бы, наверное, начать все-таки с того, что эта инициативная группа по выдвижению Сергея Шамбы, действующего премьер-министра, она ожидалась еще на прошлой неделе, но премьер-министр Сергей Шамба, давая интервью, заявил о том, что все вопросы по поводу его выдвижения будут объявлены после 7 июля, то есть дня, когда исполняется 40 дней со дня кончины президента Сергея Багадж. И вот вчера состоялись 40 дней, и сегодня инициативная группа, которую возглавляет герой Абхазии Ливан Мика, в которую вошли 23 человека, была зарегистрирована Центральной избирательной комиссией. И, надо сказать, она тоже была представлена из людей, которые представляют все регионы Абхазии. Там есть и известные люди, такие как герой Абхазии тот же Ливан Мика, Мзиабе. Есть и представители репатриантов, такие как Актай Чкотпо, Сонер Гогуа, есть известный человек Виктор Колесников, это брат Владимира Колесникова, депутата Госдумы. Так что группа тоже составлена из достаточно таких известных людей. Собственно говоря, круг основных претендентов на президентское кресло, в общем-то, замкнулся. Выдвинулись все эти люди, о которых все экспертное сообщество заявляло, что именно они будут выдвигаться. Это исполняющий обязанности президента, вице-президент Александр Анклав, лидер оппозиции Форума народного единства Рауль Хаджимба и вот сейчас действующий премьер-министр Сергей Шамба.
Инал, вы считаете, что других претендентов не будет?
Ну, по крайней мере, из числа серьезных политиков, я уже могу, наверное, исходя из того, что слышу и вижу, сказать, что из числа серьезных политиков больше кандидатами в президенты уж точно никто не зарегистрируется. Возможно, будут люди совсем неожиданные, которые не рассчитывают на какой-либо успех, может быть, как-то пропиариться, набрать там свой 1% голосов.
Инал, а можно сделать какой-то вывод по составу инициативных групп? Насколько представительны эти группы? Сравнить вот три инициативные группы трех претендентов?
Но в какой-то мере Рауль Хаджим делал акцент исключительно на свете, наверное, оппозиции. У Александра Анклава, чья инициативная группа регистрировалась второй по счету, была продумана концепция того, что в инициативную группу должны входить люди, которые представляют все регионы Абхазии, все основные национальные общины, это помимо абхазов, армяне, русские, грузины и так далее. И было очень много тоже таких простых людей, которых, наверное, знают разве что вот на региональном уровне. В некотором роде Сергей Шамба, наверное, изучил этот опыт и тоже вот как-то инициативная группа, она охватывает все регионы и все национальности, которые проживают в Абхазии.
С главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашигом побеседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Очередная встреча шести оппозиционных партий с общественностью прошла в Тбилисском дворце баскетбола. Оппозиционные политики поведали о своих планах на будущее. В частности, они намерены создать новую политическую коалицию под названием «Свободный выбор». На мероприятии побывал наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Несмотря на то, что основной зал дворца баскетбола в разы превосходит по размерам конференц-залов фешенебельных гостиниц, где до этого проходили встречи оппозиционной шестерки с общественностью, сказать, что собравшиеся потерялись в огромном пространстве, было нельзя. Несмотря на невыносимую жару под 40, политики, общественные деятели, просто граждане распределили между собой фактически все свободные места. Перед началом выступлений зазвучал гимн Грузии, и все присутствующие поднялись в знак уважения. Встречу открыл лидер республиканской партии Грузии Давид Усупашвили.
Мы выступаем с инициативой, чтобы в стране началось движение свободного выбора, а не свободных выборов.
Этой игрой слов Усупашвили анонсировал появление новой политической коалиции, которая так и будет называться «Свободный выбор». Говоря о ее перспективах, политик отметил, что победу на выборах одержит миллион голосов, а не миллион лари. Таким образом, он прозрачно намекнул на бывших единомышленников по оппозиционной восьмерке, христианских демократов и новых правых, которые согласились на условия партии власти и подписались под соглашением по улучшению избирательной среды. Более подробно о новой коалиции рассказал лидер свободных демократов Иракли Аласания.
Эта организация будет действовать в тесном сотрудничестве с гражданским движением «За свободный выбор» по всем направлениям, в борьбе за свободу СМИ, в защите наших политических прав. Наша главная задача при поддержке миллиона граждан Грузии показать Саакашвили и нацдвижению, что люди не согласны с их условиями проведения выборов.
Оппозиционеры также заявили, что для подготовки политической, экономической и социальной программ будущей парламентской коалиции со следующей недели они начнут встречаться с создаваемыми по их инициативе рабочими группами. Каждая из них будет отрабатывать конкретную тему. Еще одна прозвучавшая на встрече идея – проведение общенациональной кампании по изобличению правительства под говорящим названием «Помню». Она продлится до парламентских выборов и в ней примут участие представители всех слоев общества. В рамках кампании информация о нарушениях будет будет распространяться всеми возможными информационными средствами. Участники мероприятия не обошли вниманием и последнее громкое событие – задержание известных в Грузии фотокорреспондентов по обвинению в шпионаже. Об этом говорили политики, но особое внимание этой теме уделил медиа-эксперт, председатель Совета Хартии журналистской этики Звиат Корица.
До этого у нас были шпионы в госструктурах, в академических кругах, теперь уже появились и в медиасфере. И это очень опасная тенденция. Я хочу попросить всех деятельно и вовремя проявить свою гражданскую позицию по этому случаю. Гражданское движение начинается только в том случае, если есть единство ценностей.
Как видят свое место в планах оппозиционного движения рядовые жители Тбилиси? Спросила я нескольких человек, пришедших на встречу.
Мы включимся в процесс со всей ответственностью. Свою роль я вижу следующим образом. Объяснить каждому, чтобы все граждане поняли, принимать участие в выборах необходимо, и мы должны победить без крови. Все возможно, если мы захотим это. Сила в народе. Если мы встанем вместе, все получится.
Рассказывал Нуна Суварян.
Эхо Кавказа.
В пятницу Цхинвальский районный суд в очередной раз перенес рассмотрение дела по заявлению Вилорда Дзукаева. Он был освобожден от должности главы Дминистской сельской администрации Цхинвальского района после того, как в конце мая нынешнего года сдал республиканскую награду в знак протеста против позиции властей в отношении незарегистрированной социал-демократической партии. Рассказывает из Цхинваля Зарина Санакоева.
Рассмотрение дела было назначено на 11 часов утра, но вскоре стало понятно, что заседание, как и в прошлый раз, 6 июля, не состоится. Причина та же – неявка ответчика, главы администрации Цхинвальского района Инала Пухаева. Вилор Цукаев показал мне постановление об увольнении, в котором указана его причина – за нарушение трудовой дисциплины, неподчинение вышестоящим органам и непатриотичное поведение, выразившееся в сдаче в грубой форме государственной награды. Вилор Цукаев напомнил, что 19 мая сего года он и его товарищи по партии сдали эти награды. «Мы сделали все официально», – говорит он, – «написали письма, где мотивировали свое решение и отнесли награды в отдел наград администрации президента». Что же касается другого обвинения в неподчинении вышестоящим органам, то его Дзукаев объясняет своими сложными личными и служебными отношениями с Иналом Пухаевым. Коса на камень в их отношениях нашла, когда встал вопрос о восстановлении сельского клуба в Цхинвальском районе. Здание сильно пострадало во время теракта в 2007 году. Дзукаев считал, что восстановить его невозможно. Не стоит вкладывать деньги в объект, который все равно будет представлять угрозу для людей. Пухаев настаивал на обратном. Вилор Дзукаев приводит в свою защиту знакомую формулу. «На эту должность меня выдвинул народ, и народ должен сам решить, когда мне уходить». Поддержать уволенного главу в суд пришли и соратники по закрытой по решению суда социал-демократической партии. Говорит один из лидеров бывшей партии Дмитрий Тасоев.
Глава администрации Цхинвальского района грубо нарушил трудовое законодательство, чем подтвердил свою правовую безграмотность, некомпетентность. Подобные действия компрометируют и ставят под сомнение всю деятельность в целом администрации Цхинвальского района. И на политической арене, на уровне межгосударственных отношений, ставят под сомнение дальнейшее признание другими государствами нашего государства как суверенного, демократического, независимого государства.
Рассмотрение дела перенесено на среду, 13 июля. Несмотря на майское решение о закрытии социал-демократической партии, ее активисты намерены в ближайшее время провести съезд и обсудить приближающуюся предвыборную кампанию. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Отпущены на свободу приговоренные к тюремному заключению в Объединенных Арабских Эмиратах убийцы бывшего командира батальона «Восток», героя России Сулима Ямадаева. Из Москвы рассказывает Максим Ярошевский.
По данным источников агентства РИА Новости, приговоренный к пожизненному заключению за убийство Сулима Ямадаева Максуджон Исматов был доставлен в аэропорт Дубая в ночь на четверг, и его сразу же депортировали на родину. Иранец Махди Лорния был освобожден и покинул Арабские Эмираты еще в воскресенье. Однако в генконсульстве Ирана в Дубае эту информацию не подтвердили, заявив, что это их не касается. Неожиданностью это сообщение для военного обозревателя «Новой газеты» Вячеслава Измайлова не стало.
Если вспомнить
ту историю, которая была ранее в Катаре с Зелимханом Яндарбиевым. Там же тоже люди были осуждены, которых признали причастными к убийству, и они были возвращены в Россию для наказания здесь. Это, я считаю, что, в общем-то, они обвинялись реально. Что касается Сулима Ямадаева, вспомнить то, что было с Яндарбиевым, но здесь параллели трудно производить, потому что Сулим Ямадаев, то он герой России. Те, кто обвинялся в его убийстве, они бы, наверное, не ушли. Наверное, бы достали. Как достали, я считаю, Литвиненко, Яндарбиева и так далее, и так далее. Значит, он не нужен был. Значит, это была не просто конфликт прочеченский. Не нужен, видимо, он был. Поэтому вот такое. Я думаю, что в какой-то степени это с нашей подачи. Подачи России.
Покушение на Сулима Ямадаева было совершено в Объединенных Арабских Эмиратах в конце марта 2009 года при достаточно странных обстоятельствах. Героя России за границей охраняли офицеры Государственного разведывательного управления. Однако за день до покушения охрана, по сути, исчезла, и Ямадаев на некоторое время оставался один, говорит Вячеслав Измайлов.
Я думаю, что у него был конфликт не только в Чечне, но и конфликт дальше, потому что вот охрана, люди, которые его охраняли, вдруг они ушли. Вспомните до этого, когда он был в августе месяце со своим батальоном «Восток Грузии». Ведь фактически он был полулегальным, он уже тогда был отстранен. Он, так сказать, поехал, но это не было решением Министерства обороны. Он там был, и я скажу, не последнюю роль сыграл. И вдруг потом отстранение. Я вижу в этом закономерность. При этом все делается так, скрытно, потому что герои России, он остался героем России. Выходит, что герои России могут дать кому угодно. Дали Сулиму, дали Руслану, дали еще одному брату погибшему.
По данным дубайской полиции, бывшего командира батальона «Восток», героя России Сулима Ямадаева убили 28 марта 2009 года в Дубае на автомобильной парковке жилого комплекса, в котором он проживал около 4 месяцев. По подозрению в совершении этого преступления было арестовано порядка 7 человек со славянскими фамилиями. По другим данным, правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов задержали более 20 россиян, в основном туристов, которые в момент нападения отдыхали в рядом расположенных барах. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Эхо Кавказа.
Вернемся на Кавказ. Сегодня жителям двух объектов массового поселения беженцев в Грузии официально вручили повестки, предписывающие освободить занимаемые помещения в течение 3 дней. Подробности из Тбилиси в материале Беслана Кмузова.
Беженцы, живущие в помещении детского сада номер 204, отказались принимать предписания, которые им пытались вручить сотрудники Министерства по делам беженцев. Согласно предписаниям, живущие здесь люди должны были покинуть занимаемые помещения и выбрать для себя другие места для проживания на территории Грузии. Диалог проходил на нервах. Вот здесь несколько объектов, и пусть каждая семья индивидуально их рассмотрит.
Нам это не нужно.
Госпожа, может быть, другим беженцам это нужно?
Никому это не нужно.
Чиновники оставили документы беженцам и ушли. Женщины обошлись документами так, как посчитали нужным. Одну часть кинули след уходящим чиновникам, другую сожгли во дворе, даже не взглянув на их содержание. Почти все они поселились в детсаду 204 три года назад, говорит беженка из Абхазии Тамара Малазония.
Вроде бы было приостановлено выселение беженцев. Было несколько этапов. Нас тоже терзали. Уже целый год, месяц расход, или полиция приходит, или сами представители Министерства беженцев. Говорили нам, вроде бы пока ремонт будем вам делать. Ну, любыми путями старались нас отсюда выселить. Сейчас уже прямо нам говорят. Вчера вечером пришли в 8 часов или в 7 часов вечера и сказали, что в течение 2 дней вам принесем письменное сообщение о выселении.
Говорит Тамаз Малазония.
В нас районы выгоняют. Почему? Объясните. Мы здесь интегрировали. Дети еще в школу ходят, дети в детсад ходят.
Какая-то работа у нас здесь.
Какая-то сами нашли работу. Сами нашли работу. Вы знаете, что около 28 рублей помощь у них получают, да? Они 5 месяцев уже заранее взяли кредит. А сейчас в районе чем будем кормиться? 5 месяцев деньги не получаем.
В этом детсаду живут 18 семей беженцев и 4 малоимущие семьи, официально получившие статус социально незащищенных. Министерство по делам беженцев и внутренне перемещенным лицам утверждает, что детский сад номер 204 не является официально зарегистрированным объектом массового заселения. Его предоставили во время пользования беженцам из Южной Осетии в 2008 году. Но беженцы из Абхазии с многолетним стажем поселились здесь от безысходности. Например, семья Малазония, находясь на учете в Министерстве по делам беженцев с 1993 года, многие годы снимала квартиру. 3 года назад хозяйка квартиры подняла цену за съем, и семья вновь пришла в Министерство по делам беженцев, где им посоветовали поселиться в детсад номер 204, но только после того, как оттуда уйдут беженцы из Южной Осетии.
Это был август месяц. По телевизору выступил наш президент. И он сказал такие слова. Я даю право беженцам зайти в здание, которое числится на государственном бюджете. Мы пошли в реестр. Оттуда нам дали выписку, что да, этот детский сад, он находится на балансе мэрии, принадлежит государству. И мы только в таком случае сошли сюда. На второй день мы пошли в мэрию, дали им письменное заявление, понесли заявление второе в Министерство беженцев и им сообщили. Да, они нас беспокоили, ну, не было такого, что вот даже нам ремонт обещали делать.
Говорит Тамара Малазония. Тем не менее, до понедельника беженцам предписано покинуть территорию детского сада. Предписание выселения получили жители другого центра поселения. В религиозной школе-интернате в районе Лоткино живут 12 семей беженцев из Абхазии. Школа эта долгое время не работала. Но теперь занятия в ней возобновляют, а беженцев просят покинуть ее помещение. Беженцы не отказываются уходить, но просят, чтобы их поселили компактно в пригороде Поти, где, по их словам, уже построен поселок. Ранее представитель Министерства по делам беженцев Мариам Исиашвили заверила нас, что беженцев больше не будут выселять из центра компактного поселения. Однако на практике все оказалось иначе. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
И вновь возвращаемся к теме президентских выборов, самопровозглашенной республики Абхазия. Внимание к ним проявляют и грузинские эксперты, и журналисты, но иногда случаются казусы. Рассказывает из Сухуми Виталий Шария.
Вчера меня повергло в недоумение, если не сказать в шок, коротенькое сообщение на сайте тбилисского издания «Наша Абхазия». Называется оно «Фактор жен на выборах в Абхазии». И начинается так. Для Грузии будет выигрышным, если президентом Абхазии станет Александр Анквап или Сергей Шамба, ибо они не ненавидят грузин. У обоих грузинские жены. Об этом эксперт Паата Закаришвили заявил Зугдиди на встрече с представителями высших учебных заведений. Конец цитаты. Автор заметки завершает ее так. Следует отметить, что все ожидания Закаришвили тщетны по поводу влияния жен на абхазских политиков. Хорошим подтверждением этого был покойный Сергей Багавш, который в течение 6 лет своего президентства только и пытался доказать Москве свою верность за счет максимально негативного отношения к Грузии. Так что конфликтолог Закаришвили ошибается и на сей раз. Впрочем, как обычно, тем более, что Александр Анквап женат с 1983 года на абхазской Римме Васильевне Лакоба. Конец цитаты. Отрадно, что наша Абхазия владеет столь точной и, главное, верной информацией относительно национальности и фамилии, имени, отчества жены, исполняющего обязанности президента Абхазии Александра Анкваба. Правда, опровергнув одну дезу, издание почему-то ничего не сказало относительно другой, ведь и жена премьер-министра Абхазии Сергея Шамба, Белла Шакая, тоже абхазка. Прежде всего, выскажу убежденность. Для здравомыслящего человека любой национальности фактор этот в данной ситуации не может рассматриваться ни как некий компромат, ни как некое обещание. Автор заметки в нашей Абхазии стал, как мы видели, вразумлять Паату Закаришвили на примере покойного президента Сергея Багавша. Простите, но если 7 лет назад кто-то в грузинском обществе надеялся, а кто-то в абхазском боялся, что Багавш поведет корабль абхазской государственности назад в грузинскую гавань, так как у него жена грузинка по национальности, то это исключительно проблемы их интеллекта и способностей к аналитическому мышлению. Ненавидящий грузин как народ среди сегодняшних потенциальных кандидатов на пост президента в Абхазии уверен нет. И для этого совсем не обязательно быть женатым на грузинке, но не ненавидеть грузин и свернуть с пути построения независимого абхазского государства, предать память отдавших жизни за независимость – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Тем не менее, можно не сомневаться, что для части нашего общества такой компромат вполне приемлем, и его бы обязательно задействовали, если бы имелась какая-то зацепка. Но в маленькой Абхазии все про всех известно. Теряюсь в догадках, каким образом такой, в общем-то, информированный и трезвомыслящий эксперт, как Паата Закаришвили, мог озвучить такую инфу. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на Радио Кавказа. Напомню, что мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа». Наш сайт – echokavkaza.com. На нем вы в любое время суток можете послушать, прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. С вами сегодня был Александр Касаткин. Всего вам доброго и хорошего уикенда.